Глава 11. Когда Траффорд вернулся домой, Чентория кормила грудью их новорожденного ребенка. Она устроилась на кушетке нагая, если не считать шлепанцев и полотенца, прикрывающего двухдневную щетину на лобке. «Привет, дорогая! Привет, малышка!» — поздоровался с семьей Траффорд. «Привет, куколка!» — добавил он, кивнув в сторону экрана. «Как там у нас в чате? Все нормально?»
«Все отлично! Спасибо, Траффорд!» —
ответило ему цифровое изображение куколки, хрустя засахаренным миндалем. Траффорд перегнулся через столик для видеоигр, чтобы поцеловать жену. В крохотной, загроможденной мебелью комнатке ему было нелегко привести свои губы в соприкосновение с подставленной щекой Чентории. Она сидела, подобрав под себя ноги, и Траффорду пришлось опереться на них обеими руками.
«Ай, мои вены, извини!»
На их кушетке могли сесть рядом только двое. Она была лишь немного больше плоской коробки, в которой ее привезли. И тем не менее целиком занимала собой одну из стен. И все же Траффорд с Чентори понимали, как повезло им с жильем. Ведь в этой квартире с раздельными гостиной и спальней их было всего трое, хотя по закону здесь могли бы разместиться шестеро. А в действительности почти все соседние здания были заселены еще плотнее. Многие разросшиеся семьи из 10 или даже 12 человек теснились в квартирах с площадью меньшей, чем у них. Гнев любви превратил Лондон в очень маленький город, который к тому же неуклонно продолжал сжиматься. «Кто-нибудь делит с тобой удовольствие?» — поинтересовался Траффорд. «Трое», — без особенного энтузиазма ответила Чентория, кивнув на веб-камеру, которую она кое-как пристроила на подлокотнике кушетки, чтобы желающие могли наблюдать за процессом кормления. Траффорд тронул кнопку на своем коммуникаторе, и на стене появились лица трех человек, которые делили с Чинторией удовольствие. Два из них были тоже матерями из их жилого комплекса. Обе, конечно, сидели обнаженные, причем одна кормила младенца грудью, как Чентория, другая, только что потерявшая годовалого ребенка из-за коклюша, просто имитировала за компанию. Нажав другую кнопку, Траффорд добавил громкости.
«Я уже привыкла к мысли, что все на свете делается с какой-то целью», — говорила та, у которой умер ребенок. «Сейчас мой малыш там, где ему хорошо, сейчас ему тепло и уютно в объятиях любви».
«Привет, незабудка», — сказал Траффорд, вложив в голос как можно больше сочувствия. «Как ты?»
«Потихоньку, спасибо, Траффорд. Стараюсь быть сильной», — откликнулась незабудка, промокая глаза розовым кухонным полотенцем. «Я как раз говорила, что это испытание должно сделать меня лучше. Я знаю, что так запланировала любовь. Я часто обращаюсь к ней после того, как умер мой Сникерс. И она явно хочет, чтобы я была силь».
Но тут силы, которые любовь стремилась вдохнуть в незабудку, оставили ее. Она не выдержала и расплакалась. Траффорду был слышен хор сочувственных голосов, на все лады утешающих несчастную. «Ну-ну, не надо! Будь сильной, женщина, Господь позаботится о твоем Сникерсе. Время лечит, рано или поздно боль пройдет». Траффорд включил счетчик онлайнеров, и в углу экрана появились цифры, сообщающие, что в данную минуту вместе с ним и Чинторией горе-незабудки разделяют 47 человек. «47 друзей и подруг», — бодрым голосом сказала Чинтория. «Да это же чудесно, незабудка. Мы все за тебя переживаем». Чентория не стала добавлять, как резко это число контрастирует с жалкой тройкой, обозначающей количество тех, кто делит с ней удовольствие кормить мармеладку. Но Траффорд понял, что она об этом подумала. Он знал, как огорчает Ченторию недостаток внимания со стороны соседей. Их не то чтобы презирали, их просто не замечали. И когда Чентория видела, что на них с дочерью смотрят всего 3 человека, ее начинала грызть тревога. Люди, которые не пользовались известностью ни в хорошем, ни в дурном смысле, легко становились мишенью для травли. Пока с семьей Траффорда этого не случилось, по крайней мере, в сколько-нибудь заметной степени. Но если бы кто-то из местных авторитетов и впрямь захотел доставить им неприятности, они оказались бы беззащитны. В таком тесном сообществе, как у них, изоляция была чревата печальными последствиями. Именно по этой причине Чентория без устали пилила Траффорда за то, что он недостаточно любезен с куколкой. Куколка была глазами и ушами всего здания, огромным, разбухшим, прикованным к креслу часовым, который одновременно присутствовал во всех квартирах, не покидая при этом своей.
Куколка могла быть могучим союзником, но и опасным врагом, а ее выбор в этом отношении зависел от того, сколько лести и экранного времени достается на ее долю. Траффорд же, несмотря на все свои искренние старания, был просто не в силах выказывать ей уважение в той мере, какую она полагала для себя достойной. «А у меня всего трое», — сказала Чинтория с натянутым смешком и добавила театральным шепотом. «Да и то один из них извращенец». Третий наблюдатель на экране, мужчина средних лет, сделал вид, что не слышит. Как и у Чинтории, его пах был прикрыт полотенцем. Пока Чинтория докармливала мармеладку, Траффорд разморозил две порции лазаньи и остудил трехлитровую бутыль пепси. Они поели за столиком для видеоигр. Траффорд хотел постелить на него скатерть, чтобы не видеть бесконечной рекламы новых игровых программ, которые вскоре должны были появиться в интернете. Ему было трудно сосредоточиться на ужине среди всех этих прыгающих, кувыркающихся, стреляющих и дерущихся уродцев, но Чинтория настояла на том, чтобы поверхность стола осталась открытой. «Мы в онлайне, Траффорд», — предупредила она. «Тебе надо, чтобы нас считали ненормальными?» Траффорд покорился, признав ее правоту. «Если видеоигры и скачущие уродцы считаются хорошим развлечением, значит, чем больше их у тебя перед глазами, тем тебе должно быть веселее. Что тут может не нравиться?» Они ужинали в тишине, во всяком случае не разговаривая друг с другом. Разумеется, до настоящей тишины в комнате было далеко. По обоим ноутбукам шло караоке-реалити-шоу, а смартфоны и прочие электронные устройства, разбросанные по квартире, ловили и отображали новостной поток. На коробке с рисовыми хлопьями мельтешила реклама последнего блокбастера, а стенной экран, конечно же, был занят имитирующими соседями. Кроме того, сквозь пластиковые перегородки просачивался шум, издаваемый всеми остальными ноутбуками, коммуникационными устройствами и коробками с сухим завтраком, которые находились в их многоквартирном доме. Как всегда, было утомительно жарко. Траффорд видел на верхней губе Чинтории блестящие капельки. Пот ручейками сбегал по ее обнаженной груди. Малышка раскричалась. В жару все дети непрерывно капризничали. «А вы двое чего молчите?» — рявкнул голос куколки. «Почему не участвуете?» Чинтория встрепенулась, как испуганная птица, и сразу же увеличила громкость, чтобы расслышать незабудку, которая снова появилась на большом экране. «Я чувствую себя одинокой и совсем разбитой», — раздался ее голос на фоне приглушенного гомона вокруг. «Внутри точно все онемело». Юное лицо незабудки исказило страдальческая гримаса. Муки несчастной матери были так сильны, что даже толстый слой ботокса не помешал им прочертить складки на каменно-гладкой поверхности ее лба.
«Как будто оттуда вырезали кусок. Страшно подумать, что бы я сделала, если б не знала, что Господь всегда со мной».
«Я тоже с тобой», — выпалила Чинтория, и Траффорд вздрогнул. Так явно прозвучала натянутость в ее возгласе. Неужто она не понимает, что слабых чаще всего превращают в козлов отпущения? Если Чинтория не хочет, чтобы над ней издевались, нельзя показывать, что она в любой момент готова стать жертвой чужих нападок. На мгновение мысли Траффорда вернулись к Сандре Ди, которую пыталась смешать с грязью принцесса Любомила. Эта женщина с натуральной грудью не была жертвой. Она смело встретила злобный взгляд принцессы Любомилы. И этот отважный поступок помог ей защитить себя. Траффорд и прежде замечал подобное. Жаждущую расправы толпу нередко сбивали с толку проявления личного мужества. Только вот демонстрировать такое мужество было очень трудно.
«Спасибо, Чинтория, это ужасно мило с твоей стороны», — сказала Незабудка сквозь слезы.
Чинтория улыбнулась, но Незабудка тут же ядовито прибавила.
«Хоть я и не уверена, что мне сейчас так уж приятно общество молодой мамочки, которая в любой момент может дать бубик своему здоровому ребенку».
Чинтория отпрянула, словно ее ударили. На ее щеках выступил пунцовый румянец. Траффорд смотрел, как не только ее лицо, но и плечи, руки и вся грудь покрываются красными пятнами унижения. Ее соски почти исчезли, потому что кожа вокруг них побагровела от смущения и стыда.
«Я не хотела», — пробормотала Чинтория.
Но Незабудка уже забыла о ней и двинулась дальше. Ее переполняли чувства. В конце концов, она имела право излить свою скорбь.
«Спасибо моему медиуму», — продолжала она. «Знаете медовушку? Она беседует с моим мальчиком с тех пор, как он меня покинул, и он сказал ей, что счастлив там, куда его взяли. Медовушка в этом уверена, он счастлив и ждет меня вместе со своей старшей сестричкой, которая ушла раньше».
«Значит, в раю Сникерс научился говорить?» — спросил Траффорд. Это вырвалось у него невольно. Незабудка разозлила его бесцеремонной отповедью, которой она наградила Чинторию в ответ на попытку ее утешить. Вдобавок его бесила идиотская вера в сверхъестественные способности медовушки. Для Траффорда было очевидно, что медовушка, их самозванный экстрасенс, глупая толстуха, сплетница и завистница, да к тому же врунья. Одна мысль о том, что это слабоумное существо может разговаривать с младенцами, которые умерли, даже не успев обрести дар членораздельной речи, выводила его из себя своей нелепостью. Конечно, Траффорд понимал, чем вызвана его реплика, и тем не менее он предпочел бы сдержаться. Лицо Чинтории из ярко-алого стало мертвенно-бледным. Она смертельно испугалась. Траффорд оскорбил безутешную мать, позволив себе ехидное замечание об ее погибшем ребенке. Нельзя было и представить себе более наглого выпада в адрес всего общества. Куколка, которая, похоже, умела следить за полусотней разговоров одновременно, среагировала на это в мгновение ока. «Что ты сказал?» — прогремела она. «Я...» — Траффорд запнулся. «По-твоему, медовушка не беседует с маленьким Сникерсом?» — негодующе спросила куколка.
«Он не то имел в виду», — проблеяла Чинтория. «Медовушка чувствует мысли моего сыночка», — вмешалась незабудка. Она была в растерянности. Неужели человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, осмелился проявить неуважение к эмотирующей матери, которая недавно похоронила свое дитя? Это казалось просто невероятным, и она сомневалась, что правильно расслышала слова Траффорда.
«Конечно, чувствует!» — яростно воскликнула куколка. «Медовушка — прекрасный медиум. Тут и спорить нечего. Благодаря медовушке мы все...»
«Да-да, ты права», — поспешно перебил ее Траффорд, понимая, что надо исправлять свою ошибку, прежде чем к разговору подключатся остальные 40 с лишним соседей, делящих с незабудкой ее боль. Иначе последствия его промаха могли стать роковыми.
«Именно это я и хотел сказать».
«Чего?
Что ты хотел сказать?» — подозрительно спросила куколка.
Как это чудесно, что благодаря медовушке незабудка знает о чувствах своего ребенка.
Тогда зачем ты спросил, научился ли Сникерс говорить? Поинтересовалась куколка с явным сомнением в голосе.
Я подумал, что раз Сникерс не умел говорить, когда был живым, то теперь его душа чувствует еще сильнее. Она почти говорит, даже лучше. Невинное дитя может сказать своими чувствами гораздо больше, чем мы способны передать словами. И спасибо любви за то, что у нас есть медовушка, которая умеет это улавливать, как будто Сникерс и правда научился говорить.
Траффорд улыбнулся в объектив. Его лицо было воплощением благочестивой искренности, и куколка немедленно попалась на удочку.
«Ах, вот оно что!» — протянула она.
Весь ее гнев испарился, сменившись приторным восхищением. «Разве это не прекрасная мысль, незабудка?» Незабудка на экране широко улыбнулась. Теперь она поняла, что никто ее не обижал, и ей было очень приятно, что все так ее любят.
«Да, Траффорд, спасибо», — сказала она, — «как это мило! Спасибо, что ты со мной!»
«Можешь на меня рассчитывать», — весело ответил Траффорд, с облегчением глядя на то, как щеки Чинтории снова приобретают свой обычный цвет. «Я всегда рядом».